Здравствуйте, дорогие телезрители! Телевизионная воскресная школа вновь открывает для вас свои двери. Здесь рассказывают о прекрасном и удивительном мире православия. В нашей сегодняшней программе мы хотим поговорить об одном из церковных терминов, используемых в православной лексике. Постараемся ответить на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в адрес нашей программы, и поговорим о храме святого благоверного князя Александра Невского, расположенного в городе Вологде. Соборная площадь является, пожалуй, красивейшим местом в Вологде. Главным ее украшением, безусловно, является Софийский собор с прекрасной колокольней, возвышающейся рядом. Здесь же располагается и старинный Вологодский Кремль. Но есть еще один храм, небольшой, расположенный немного в стороне, ближе к реке Вологде. Об этом храме, освященном в честь святого благоверного князя Александра Невского, пойдет сегодня речь в нашей программе. Согласно историческим справкам, каменное здание построено около 1714 года на месте старинного деревянного храма, известного в 50-х годах XVI века. До 1869 года он именовался церковью Николая Чудотворца, что на извести. По месту расположения, на высоком правом берегу реки Вологды, называемой в старину Известной горой, то есть находящейся на известковой насыпи. Особо почитался в нем великорецкий образ Николая Чудотворца. В той старинной церкви существовал престол в честь нерукотворного образа Господня. До 1866 года церковь была приписана к кафедральному Софийскому собору. В 1869 году усердием прихожан храм был возобновлен в самостоятельном виде. В связи с приездом в Вологду царя-освободителя Александра II храм был переосвящен в честь небесного покровителя императора, святого благоверного князя Александра Невского.
Я хочу сказать несколько слов о святом благоверном великом князе Александре Невском, имя которого носит наш храм. Он известен как победитель рыцарей-крестоносцев на Неве и в рядовом побоище. Но вот я хочу сказать то, что прежде всего святой благоверный князь одержал в свое время духовную победу, потому что он находился между двух огней. С одной стороны, это татаро-монгольские орды, под властью которых мы находилась Россия. А с другой стороны, угроза Запада. И он предпочел идти войной против крестоносцев и мириться с Ордой. Почему? Потому что Запад нам угрожал разрушением православия. А Орда только лишь собирала денежную дань. И святой благоверный князь встал на защиту православия. И именно этим он прежде всего и славится у нас в России.
В 1924 году храм был закрыт. В годы войны, в 1941-1945 годах, в его здании располагалась воинская часть. После войны управление Главкина проката, позднее, до 1993 года, лыжный прокатный пункт. В 1997 году храм был передан православной общине. Настоятелем был назначен отец Андрей Пылев. Община под его руководством провела огромную работу в храме, который был практически полностью обезображенным. Был настелен новый пол, было проведено отопление, были оштукатурены и побелены стены, были сняты балки перекрытия второго этажа в четверике. На это ушло 3 года. Летом того же года, когда еще шли восстановительные работы, начали совершать молебны. В день памяти преподобного Кирилла Новоизерского 20 ноября 1997 года в возрожденном храме была совершена первая литургия. 6 декабря, в день храмового праздника, освящен престол. Богослужения с той поры стали регулярными. Сейчас храм полностью обновлен и благоукрашен. Создан новый иконостас, иконы в котором написаны вологодским иконописцем Зубовым. Восстановлен существовавший ранее предел преподобного Кирилла Новоизерского. Кстати, интересная история появления в Александро-Невском храме его образа. Старую и грязную икону принесла одна прихожанка. Непонятно было даже, кто на ней изображен. Священник Андрей Пылев сам свидетельствовал, что образ был без очистки и реставрации, и постепенно начал просветляться. Наблюдая за ее обновлением, приход делал фотофиксацию. Постепенно на иконе проступило золочение, и вскоре выяснилось, что это образ преподобного Кирилла Новоизерского. Так совершилось великое чудо Божие. Храм в городе считается воинским, поскольку настоятель возглавлял епархиальную комиссию по взаимодействию с милицией и вооруженными силами. Многие милиционеры, которых священник Андрей Пылев неоднократно посещал в Чечне, а также офицеры армейских и казачьих частей, стали прихожанами Александра Невского храма. Нынешний настоятель храма, иерей Андрей Туляков, возглавляет епархиальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными учреждениями и казачеством, продолжая тем самым традицию, установленную первым настоятелем Александра Невского храма после его возрождения. В православном храме вопрос использования света имеет особое значение. Входя в православный храм, мы видим множество свечей, видим особые красивые светильники, находящиеся на стенах и спускающиеся сверху вниз. Одним из таких светильников, самым большим по размерам, мы считаем паникадило. Само слово «паникадило» происходит от греческого «поликандилон», что означает «многосвечие». В православном храме паникадило – это центральная люстра, светильник со множеством свечей или лампад. По церковному уставу при воскресных и праздничных богослужениях возжигаются все светильники, в том числе и паникадило, создавая образ Божьего света, который воссияет верным в Царстве Небесном. Множеством огней паникадило символически означает «небесную церковь», как созвездие, собрание людей, освященных благодатью Святого Духа, горящих огнем любви к Богу. В старину в паникадилах использовались настоящие свечи и лампады, но со временем, с появлением и распространением электричества, настоящие свечи были заменены на электрические. Тем не менее, их духовный смысл сохраняется и поныне. Завершая нашу сегодняшнюю программу, мы предоставляем слово протоиерею Роману Лыбко, который отвечает на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в адрес нашей программы, рубрика «О вере и жизни».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, добрый день, братья и сестры. В адрес, я скажу, не наша передача, а интернет-сайта нашего, поступило два вопроса на одну и ту же тему. Они разные очень. Мне хотелось еще раз коснуться этой темы, а конкретно вопросы таковы. Почему при совершении крещения, пишет женщина, с нее потребовали или, как она поняла, внести определенную сумму, называя это пожертвованием? Человек говорит, что я могу хочу пожертвовать добровольно, почему мне устанавливают какие-то тарифы. Второй вопрос такого рода, это те люди задают, которые уже давно ходят в храм, почему в настоящее время в храмах отменен тарелочный сбор? То есть тогда, когда служащие храма или при алтаре служащие обходят с блюдом, собирая пожертвования у прихожан во время службы. Ну вот как раз приступая к размышлениям на эту тему, мне хотелось начать опять-таки с общих некоторых вопросов. Пояснить еще раз, что церковь, она, конечно, небесная. Она состоит, и Господь, который прежде всего возглавляет ее, невидимо присутствует в ней, ангелы, святые, которые уже обрели близость с Богом, блаженство, которое ходатайствует за нас, Пресвятая Богородица, конечно, впереди всех святых, Пресвятая. Но она же и земная церковь, ведь она в рамках нашей земной жизни существует. Есть храмы, есть служители, есть традиции. Поэтому для того, чтобы эта церковь в земном измерении нашем, она существовала и действовала, необходимы же какие-то средства. Надо платить в храме за свет, за тепло, за воду. Есть налоги, которые государство облагает религиозные организации. Вот есть при храме воскресная школа, есть братство, сестричество, благотворительность. Для этого нужны средства, поэтому естественно, что понимать, что без материальных внесений прихожан она существовать не может. Это необходимо. Причем каждый приход, напомню, он решает эти вопросы самостоятельно, финансовая единица. Он решает свои проблемы. Не дотируется сверху, наоборот, начисляет. Вот. А это первое. Второе, то, что всегда служащие у алтаря, они, ну, если так говорится, питались частью приношений. Это так. Вот даже в Ветхом Завете, вот апостол Павел в послании к Коринфянам, в 9 главе, он об этом прямо напоминает: «Разве вы не знаете, что священнодействующие питаются от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия». А по сути вопросов. Первое вот о тарифах. Знаете, я недавно сам испытывал затруднение, крестя своего внука в граде в Санкт-Петербурге, когда я спросил людей, которые служат, сколько принято в этом храме жертвовать на храм при совершении этого таинства. Мне с трудом пришлось добиться того, чтобы мне ответили, потому что, ну, я ж не знаю, я с другого города. И когда мне ответили определенную сумму, конечно, пожертвовали мы и сваты, не хвалясь, больше, чем сказано было. Но я понял какие-то размеры. Психологию человеческую это нужно учитывать. Многих людей, я чувствую, видно недоумение, когда им говорят, сколько вы пожелаете. Они начинают все-таки от и до, им какой-то нужен ориентир. Так вот эти тарифы, это вот как раз некое усредненное указание на то, сколько ты вообще-то на этом приходе принято жертвовать. Но, естественно, в зависимости от твоих личных возможностей финансовых и желания, конечно, твоего. Вот. И, конечно, хотя я согласен, есть тут некоторое несоответствие слова «пожертвование» вот с этим тарифом. Ну, еще раз повторюсь, если вы хотите совершить то или иное, чтобы совершено было таинство или служба, и не имеете этого возможности, вы можете вообще отказаться от этого внесения финансовых своих вложений, или же внести в той мере, насколько это вам по силам. Вот, пока в нашей реальности, ну, вот такая ситуация. Хотя во многих храмах, вот как в Санкт-Петербурге, о котором я упоминал, уже никаких тарифов вообще не называется. Ну, психология человеческая все-таки, мне кажется, что нужно для нас многим некие ориентиры. Вот так это надо воспринимать. Второе, про тарелочный сбор. Ну, это решение священноначалия нашей церкви. Я так, как логично это, в общем-то, понять из-за этого решения, что оно направлено к тому как раз, чтобы не смущать людей вот таким, такого рода обхождение с блюдом. Ну, вот захожане, это, скажем, не прихожане, а захожане, которые редко бывают в храме, они могут смутиться, они могут подумать, что это какое-то своего рода вымогательство. Поэтому решение такое, что вот, пожалуйста, стоят кружки-копилки, куда человек может пожертвовать свои средства, а подходить к нему с блюдом, ну, это от этого отказалась наша практика современной церкви. А в завершении мне хотелось бы сказать, что жертва в храме – это жертва самому Богу. Мы должны так ведь понимать и расценивать это. Это не священнику, это не дворнику, это не там, учителю воскресной школы, хотя, конечно, это какое-то отчисление есть. Но мы жертвуем-то кому? Для чего? Вот, что мы можем Богу дать, конечно, который все нам даровал? Вот выразить чем? Ну вот получается, что мы выражаем, конечно, прежде всего нашей любовью, сердце, горением, нашей молитвой, делами добрыми по отношению к ближним. И в том числе финансами, жертвами, церкви.
Наша сегодняшняя программа подошла к концу, но мы не прощаемся с вами и в следующее воскресенье снова ждем встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог!